Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 29 мая 2013 года. Будущее современного бизнеса. Вопрос. Сегодня в бизнесе создается ряд товаров или услуг, которые на самом-то деле никому не нужны. Это основа современного бизнеса. Что произойдет в интегральном обществе с компанией, которая выпускает, допустим, очень дорогие брендовые галстуки и за счет этого живет и развивается? Ответ. У них исчезнет клиент. Когда ты даешь людям правильное воспитание, они сами выбирают, чем им заниматься. Многие из них уходят только в учебу и в распространение, то есть в преподавание. Ведь это не просто учеба, они учатся развивать систему интегрального взаимодействия, в которой должны заниматься все люди Земли. Будущее человечества за роботами, 3D-принтерами и так далее, поэтому люди не будут работать на предприятиях. Конечно, это еще не сегодняшний день, но дайте только возможность, и на завтра это появится. И никому не будут нужны особые галстуки. Реплика. В том-то и проблема, что сегодня фирма существует за счет выпуска галстуков, она создает там рабочие места. Ответ. Мы очень быстро придем к тому, что люди будут удовлетворены совершенно другими ценностями и будут чувствовать себя во много раз счастливей. Кому нужен этот бизнес? Людям нужно счастье. Тот же бизнес будет ощущать счастье не в том, что он продаст еще 1000 дорогих галстуков, а совсем в другом. Он перейдет на организацию сети интегрального воспитания, будет собирать людей в сети, организовывать университеты и так далее. Именно в этом он найдет себя вместо того, чтобы продавать галстуки. Все равно этому бизнесу нет места в будущем, так или иначе он разорится. Ведь нам нужно только то, что необходимо для правильного существования на минимальном нормальном уровне. Дом, пища, одежда, машина и так далее. Это все должно быть, но в нормальном виде. Человек не будет специально за этим гоняться. Вот и представьте, к чему будут стремиться люди, прошедшие интегральное воспитание. К тому, что необходимо для жизни, но не более того. Все ненужные бизнесы исчезнут. Реплика. Практика показывает, что бизнесмены чувствуют себя уверенно до последнего дня и не собираются прислушиваться к нашим советам. Получается безвыходная ситуация, мы должны дождаться, когда у него все развалится, но тогда учить уже будет некого. Коллективы распущены и ресурсов нет. Ответ. Поэтому мы приходим на такое предприятие и предлагаем им курс интегрального образования для всего предприятия. Предприниматель начнет постепенно переформатировать свое предприятие и этим выйдет из кризиса. Так, постепенно меняя те предприятия, которые необходимы человечеству для нормального существования, мы создадим совершенно новую сеть. Все лишнее отомрет, и все лишние люди начнут заниматься полный рабочий день работой по созданию между собой интегральной сети в подобии природы. Из телевизионной программы «Сквозь время» 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Зачем бизнесмену деньги? Вопрос. Я встретился с группой бизнесменов среднего и крупного бизнеса, которые читают ваш блог. Они заинтересовались интегральной методикой и стали показывать эту литературу своим сотрудникам. Следствием этого было радикальное изменение ценностного уровня людей. Они действительно начинают больше ценить жизнь, природу, здоровье. Но вместе с тем у них абсолютно исчезает мотивация не только зарабатывать, но и вообще работать. К примеру, бухгалтер ушел со своей должности и стал рисовать. А бизнесмен не может найти мотивацию заниматься бизнесом, отчего его дело пошло на спад. Какую мотивацию им придумать, чтобы заставить себя двигаться дальше? Ответ. Проблема в том, что нужно заниматься интегральным воспитанием, а не самообучением. Это неправильно, потому что, с одной стороны, они вроде бы убедились в том, что в их сегодняшних отношениях и занятиях нет ничего, чему бы стоило отдавать силы и внимание, но при этом не увидели перед собой другую цель. Поэтому здесь надо производить перестройку всей системы, а не просто исключить себя из нее как ее активный элемент. Это неверно. Все книги по методике интегрального воспитания предназначены для того, чтобы с ними просто ознакомиться. А далее необходим постоянный, привязанный к группе людей специалист, иначе нельзя. В интегральной системе появляется мотивация для повышения производительности труда, для того, чтобы люди на предприятии думали о том, как они работают, как сберечь, сэкономить, как лучше относиться друг к другу. А здесь наоборот, человек куда-то уходит, у него пропадает всякая мотивация, желание работать. Это неправильное использование методики. Вопрос. Разве у предпринимателей, которые прошли школу интегрального образования, может остаться тяга к заработку денег? Для чего? Ответ. Для того, чтобы исправлять мир, подводить его под новую систему. Дайте мне миллиарды, я буду знать, что с ними делать. Им надо расширять распространение, дальше идти в мир, и тогда у них появится свет в глазах. То есть целью бизнеса является дальнейшее распространение, раскрытие внутренней интегральной системы, ведь ты раскрываешь природу всему человечеству, ты здесь самый главный. Ты чувствуешь, как ты это делаешь каждый день. А все остальные обнаруживают себя в этой системе, которую ты им преподносишь, ты ощущаешь себя богом. Ты можешь вкладывать не только в распространение, но и в конкурентную борьбу, только на новом основании. Строй предприятия, на которых люди будут работать по этой системе, и она будет более эффективной с точки зрения производительности труда. Посмотрите, насколько поднимается производительность труда, если люди будут желать работать, получать, зарабатывать и при этом развиваться и продолжать дальше развивать интегральную систему. Для них работа станет не средством получения зарплаты, а средством расширения ощущения подъема. Из телевизионной программы «Сквозь время» 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Идти вперед, как разумные существа. Вопрос. Следующий этап развития человечества – это переход на совершенно новый уровень сознания. Но абсурдно предполагать, что огромное количество властителей и бизнесменов озадачатся такой проблематикой. Что для них будет означать этот переход? Ответ. Я думаю, что если бы люди прислушались к естествоиспытателям, к исследователям природы, они бы от этого только выиграли. То, что они, как маленькие дети, пытаются закрыть глаза и играть в свои игрушки, конечно, не приносит пользы ни им, ни миру. Ведь происходит постепенное накопление отрицательного потенциала. Надо пытаться объяснять и распространять эти знания. Ничего другого не остается. В конце концов, их все равно услышат. Еще один удар, и еще, и в итоге где-то на полпути, продвигаясь между страданиями и осознанием, мы все-таки решим, что хватит. Мы уже должны идти вперед как разумные существа. Но совсем закрыть глаза и не обращать внимания на то, что мы идем в совершенно противоположной тенденции с природой, это чревато тяжелыми последствиями. Ключом взаимодействия людей являются их отношения, в которых мы должны создавать систему, параллельную природе. Поэтому бизнесмену, который управляет компанией и влияет на систему взаимодействия в ней людей, я бы предложил хотя бы пару часов в неделю проводить курс интегрального воспитания у себя на предприятии. Необходимо рассказывать работникам предприятия о том, какова интегральная система взаимозависимости, взаимной поддержки, как она обеспечивает человека внутренним состоянием уверенности, спокойствия, и их руководитель увидит, насколько люди начнут лучше взаимодействовать между собой, перестанут вставлять палки в колеса, у них появится мотивация, они начнут быстрее соглашаться друг с другом, приходить к единым решениям, ведь все знают, до какой степени недоверие, нежелание тормозят производственный процесс. А мотивация будет связана с тем, что мы будем учить людей правильно относиться друг к другу. И они вдруг обнаружат в себе огромные силы, доброту, правильные взаимодействия, понимание друг друга в решении любых вопросов, сократятся прогулы по домашним проблемам, по болезни, люди станут более активными, более здоровыми, более дружественными. Давайте начнем, сосканируем сегодняшний день и увидим, что произойдет через месяц, через два. Из телевизионной программы «Сквозь время» 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Успех определяется подготовкой. Вопрос. Нужно уже сейчас начать готовиться к тому, чтобы стать на конгрессе одной десяткой? Ответ. Невозможно достичь никакого серьезного достижения без подготовки. Если успех пришел без подготовки, значит его дали сверху. Тебя подтолкнули, и ты помчался и делал то, к чему тебя пробудили. Этот успех не засчитывается на твой счет. Любое серьезное продвижение низшего происходит только за счет подготовки и определяется ее величиной. Я могу совершить действие длиной в 10 секунд, к которому готовил себя 10 лет. Эта подготовка и определит мощность действия. Поэтому нам необходимо думать о подготовке. Мы продолжаем работу в десятках для того, чтобы подготовить себя к конгрессу, к одной большой десятке. Иначе ты попадаешь на конгресс в тысячную толпу и просто выйдешь из границ своей десятки. Тебе же нужно со своей всей десяткой включиться в конгресс и увидеть всех как одну десятку. Нельзя выходить за границы круга, но на конгрессе в этот круг включаются все. Все это место и все эти люди – это границы твоего круга, а потом мы будем работать над тем, как виртуально связаться с другими группами, чтобы нас не разделяло расстояние. Затем мы будем работать над тем, чтобы и время не разделяло нас. Мы начнем связываться с каббалистами, которые жили во все времена, так как времени нет. Нам понятно, как может не быть расстояния, ведь мы можем виртуально соединиться с любой точкой мира. Но и время тоже не существует. Даже этот наш мир приближается к такой границе, за которой пропадает время. Нам нужно работать над тем, чтобы исчезло понятие времени, движения, пространства. Из урока по статье Рабаша 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Весь конгресс – одна десятка. Во время конгресса не может быть никакого различия между нами. Начинающая группа, продвинутая или отдельный человек, который учится виртуально, в другое время не встречаясь с остальными. Конгресс – это особое состояние, и потому нам нужно разбить все границы между нами. Границы десяток и все другие, чтобы стать одной монолитной группой. Такую же близость, которую ты чувствовал в своей десятке, ты должен ощущать по отношению ко всем, кто участвует в конгрессе. Должно сохраниться то же отношение, ведь ты не освобождаешься из рамок десятки, а вся эта тысяча людей становится твоей десяткой. Постарайся к ним так относиться и проверь, способен ты на это или нет. Если не способен, значит твоя десятка пока еще далека от духовного строения. Если человек растворяется и исчезает внутри десятки, то ему уже не важно, 10 человек, 1000 или 7 миллиардов. Главное потерять себя ради того, чтобы найти силу отдачи и в ней Творца. Во множестве народа величие царя, и выходит, что выделяясь в десятку, мы вроде бы теряем, ведь от большего числа людей можно больше вдохновиться. Если в тысячной толпе каждый скажет по полслова, это окажет огромное впечатление. Но десятка хороша тем, что в ней хорошо отслеживать реакции, связь между нами, анализировать себя. Десятка очень динамична и позволяет быстро реагировать. Я надеюсь на конгрессе почувствовать всех нас как одну десятку, чтобы каждый влиял на меня и я ощущал его вибрации. Я надеюсь, что это растрясет моего осла и заставит его пойти вместе со своим хозяином, повинуясь новому разуму и новому сердцу. Такой должна быть работа на конгрессе по сравнению с работой в десятке. Весь конгресс должен стать одной десяткой, а начинающие группы обязаны раствориться между всеми без всяких границ, как можно больше познакомиться с другими и смешаться с совершенно незнакомыми им людьми. Главное – получить максимальное впечатление от остальных. И вдруг я начну узнавать и чувствовать величие товарищей, о которых прежде даже не думал. От далеких людей впечатляются больше всего, потому что впечатление умножается на расстояние и создает необычайно мощное вдохновение. Поэтому начинающая группа должна полностью рассредоточиться в общей массе, разойтись в разные стороны, физически не приближаясь друг к другу. В этом весь смысл конгресса – достичь такого перемешивания, чтобы ни один не остался с уже близкими ему людьми и включился во всех, воспринимая всех как свою десятку. Будем надеяться, что нам это удастся, и тогда мы достигнем огромной мощности соединения. Из урока по статье Рабаша 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Растворимся друг в друге. Вопрос. Какой вид самоотмены требуется от десятки на предстоящем мужском конгрессе? Ответ. Нужно достичь абсолютной самоотмены по отношению к своей десятке, но это происходит не сразу, а поэтапно. В итоге я должен исчезнуть, раствориться внутри нее. Словно жидкость, которую вливает в другую жидкость и тщательно перемешивают до полного слияния. Я хочу раствориться во всех, проникнув в каждого. В такой самоотмене я должен прийти относительно своей десятки. Как только я достигаю состояния полного исчезновения в ней, в тот же миг, в той точке, в которой я исчезаю, я начинаю ощущать Творца. Это то самое отверстие, через которое я прохожу в духовный мир, так называемое игольное ушко. Это трудная работа, но она может стать очень легкой, если каждый из нас поддерживает всех, и мы все помогаем друг другу. Каждый показывает пример остальным, насколько он отменяет себя, как он склоняется и принижает себя. Ты обязан это показать, и это поможет и тебе самому, и стимулирует других. А потом они, в свою очередь, будут тебя вдохновлять. Это очень важно. Группа – это материнская матка, и как только человек исчезает в ней, он абсорбируется в духовном, как капля семени, и начинает расти как духовный организм. От него остается лишь первоначальная искра, вокруг которой начинает сгущаться, формироваться его новый духовный сосуд, созданный из всех его последующих уступок. После первой окончательной самоотмены, сделавшей из себя духовного зародыша, в тебе начинают пробуждаться новые эгоистичные желания, над которыми ты продолжаешь отменять себя относительно окружения и относительно Творца. Ты уже чувствуешь его окружающий свет, не просто свет, возвращающий к источнику, но ощущаешь Творца в окружающем свете, как дымный столб или облако. Ты уже начинаешь понемногу различать его присутствие, то есть свойства отдачи, ведь ты отменил себя и продолжаешь все больше уступать. В том сосуде, который создан твоей самоотменой, пока еще не видны отчетливые образы, но уже возникает их предчувствие. Потому это аллегорически называется облаком или дымом. Из урока по статье Рабаша 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Товарищ начальник. Вопрос. Как на практике отменить себя перед своей десяткой или группой? Ответ. Точно так же, как на работе, ты по безвыходности отменяешь себя перед начальником и выполняешь его указания, в душе ругая его и считая тупым, и все-таки ты делаешь то, что он говорит. Так и с товарищами, хотя тебе кажется, что ты важнее всех и понимаешь больше товарища, но ты склоняешься перед ним, как будто он твой начальник. Попробуй так сделать, пожелай, чтобы он управлял тобой. Из урока по статье Рабаша 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Товарищи, воображаемые и очень полезные. Вопрос. Вчера вы рассказывали об Аврааме, который раскрыл науку Каббала путем внутренних наблюдений. Что это такое? Ответ. Вся действительность находится в человеке. Более того, действительности вообще нет, а есть ее картинка, которую я проявляю в себе. Она ощущается в моих сосудах, желаниях, в некоем сенсоре, в чувствительном элементе, в кадрах внутренней кинопленки, отражающей отклики на высший свет и демонстрирующие мое несоответствие ему. На меня направлен фонарь простого белого света, но я состою из 613 различных желаний и свойств, которые на фоне белого света образуют картину мира, многоцветную, трехмерную, наполненную звуками, запахами, тактильными ощущениями. Все эти грани и оттенки составляют, очерчивают мою реальность. Иными словами, я сам рисую, формирую свой мир и нахожусь в нем. Но если таково мое восприятие реальности, то все зависит от моих свойств. И ни от кого другого. Выходит, изменюсь я, изменится мир. Вот это и есть внутреннее созерцание, наблюдение, когда я понимаю, что могу изменить мир посредством изменений в себе. Как же мне измениться? В одиночку я на такое не способен. У меня есть лишь дурные ощущения в моей текущей реальности, и я не могу вытянуть самого себя за волосы из ее болота, ведь даже мысли о переменах тоже часть этой трясины. Здесь-то мне и помогает сила разбиения. В моей вымышленной реальности рядом со мной есть люди, которые говорят мне: «Знаешь, мы об этом раздумываем». Я вижу, что прочие части неживой растительной, животной и человеческой природы управляются неким общим механизмом, однако мое воображение рисует мне людей с точно таким же вектором, как и у меня. И это дает мне возможность тренироваться, упражняться. Теперь я могу видеть себя со стороны, могу работать с ними как с собой, как со своей внешней проекцией. Действуя вместе с ними, я обнаруживаю, что эта игра очень креативна. Взаимоотношения с образами товарищей выстраивают во мне прогрессивные формы нового восприятия, нового чувства. Они не развивают моих прежних свойств, не придают больше прежнего разума и прежних ощущений, а развивают во мне качественно новые свойства, каких не было раньше. К примеру, многомерное восприятие или подъем над понятием времени. Раньше я видел прошлое, настоящее и будущее, а теперь перестаю чувствовать время. Исчезает внешнее движение, я все переношу внутрь. связываю с внутренними подвижками. Во мне меняются различные начала, и как следствие, я ощущаю перемены на фоне белого света. Если так я работаю с образами товарищей, находящимися в поле моего зрения, то понимаю, пускай они нарисованы воображением, однако верное отношение к ним позволяет мне обретать особое средство для внутренних перемен. В совместных с этими образами усилиях я приписываю им некую самостоятельность, в мере того, насколько сам хочу быть самостоятельным. В итоге, играя с ними, таким образом я обретаю восприятие, которое выводит меня из нынешней картины, обрисовывающейся на экране моего сознания, в новую реальность. И все это осуществляется через внутреннее наблюдение. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 29 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Возрождение любви. Любовь превратилась в выхолощенное понятие, лишенное реального смысла. Размышляя о ней, мы отворачиваемся от ее глубинной сути, которая диаметрально противоположна обывательским представлениям. На самом деле речь идет о цельности всего творения, всех миров, всей действительности, о том, как правильно выстроить все противоположные силы. Однако в наше время само это слово начисто перечеркивает серьезные отношения. На самом деле любовь – это сила единства. Не путайте ее с теми чувствами и ассоциациями, которые вызывает наш эгоистический мир. Здесь мы любим то, что наслаждает, наполняет нас, а подлинная любовь – суть сопряжения между Творцом и творением, между противоположными частями, между плюсом и минусом на различных уровнях неживой, растительной, животной и человеческой природы. Особая сила высшего порядка, связующая позитив с негативом, и есть любовь. Сказано, что она покрывает все преступления, то есть разрывы между противоположностями. Она третий фактор, соединяющий их в одно. Она средняя линия, которая дается нам свыше. Она сила Творца, не относящаяся ни к плюсу, ни к минусу. Именно в таком свете надо трактовать знаменитый принцип любви к ближнему, как к себе. Мы с ближним противоположны друг другу, и потому нуждаемся в третьей силе, которая нас соединит. Тогда-то мы и полюбим друг друга, как себя. А кроме того, в этом принципе перед нами проявляются также обязанности раскрыть Творца, слиться с Ним. Ведь чтобы преодолеть ненависть к ближнему, я должен воззвать к Творцу за светом, возвращающим к Источнику, чтобы он был партнером, чтобы свидетельствовал о моей связи с ближним, чтобы крепил и сохранял ее. Таким образом, слияние с Творцом поначалу является для нас средством единения, а затем мы понимаем, что все разрывы между нами предназначены именно для того, чтобы раскрыть Творца и слиться с Ним. Причем сливаемся мы с Ним, исходя не из позитива и не из негатива, а из середины между ними. И потому надо искать центр своей десятки, своей группы, чтобы там и только там вместе потребовать света, возвращающего к Источнику. Тогда Он сделает свое дело, и там же мы раскроем Творца. В конечном счете все соединяется в одном действии. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 29 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Мир ждет новых идей. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Практически одновременно во всем мире прекратился экономический рост и начались следствия этого обстоятельства. Мировая финансовая элита, определяющая все правила мировой экономики, распалась на несколько групп после дела Стросс-Кана летом 2011 года. Поскольку денег не хватает, в мире начинает возрождаться политика их изымания. Поскольку либеральная идея дискредитирована, альтернативные варианты – коммунизм, фашизм, воинствующий ислам – возвращаются в политику. Предлагать в такой ситуации можно только идейную линию, и нужно готовиться к появлению новых идей. Реплика. Недавно Михаил Хазин гостил у меня, и мы в течение нескольких встреч обсуждали возможность раскрытия миру интегрального образования. Я верю в его чутье предсказателя и в то, что время раскрытия нашего метода исправления скоро наступит.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.